Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всех поздравляю. Я думаю, Алексей, конечно, ко мне присоединяйтесь с великим праздником Победы.
Да, безусловно, с праздником.
Перед тем, как слово возьмет Алексей, я бы хотел поделиться очень коротенько своими впечатлениями от вчерашнего. Парад лишний раз подтвердил, что с русскими лучше не воевать. Печально кончится. Уже два раза все печально кончалось, когда вся Европа, собственно, собиралась, и оба раза плачевно заканчивалось. А второе, на что не обратило внимания ни одно иностранное издательство, ну, я просмотрел какое-то количество, вот для меня вчера после парада это было то самое, извините за громкие слова, народное единение, о котором мы так часто говорили и на отсутствие которого жаловались очень многие. 20 миллионов человек по всей России. Я вчера был в центре, я сам видел. Я не умею подсчитывать количество людей, но то, что там были сотни тысяч, у меня нет никакого сомнения. И в этом народном единении вчера ответ на очень многие вопросы. И на болотную оппозицию, и на такое понятие, что ой, вы с этой вашей войной, ну вы поскромнее были. Вот на все вопросы вчера были даны ответы. А теперь я с большим удовольствием обращаюсь с первыми же вопросами к Алексею Исаеву. Алексей, скажите, пожалуйста, вот вопрос Победы все время подвергался сомнению. Я не говорю уже про Запад, ну, им это положено. Но и среди определенного огромного меньшинства наших сограждан. А, кстати, вот я добавлю, вчера один из лидеров так называемой оппозиции, который еще у Виктора Степановича был в партии, он сейчас, по-моему, высшей школы экономики. Вот, кстати, загадочное учебное заведение для меня. Ну, бог с ним. Он говорит, я не понимаю, почему это светлый праздник. А я хочу от себя сказать, что он будет более и более светлым с каждым днем, потому что будет расти молодое поколение, оно будет помнить. Но для них это будет очень светлый, веселый национальный праздник. А и надо задать себе только один вопрос. А за что сражались и погибали наши предки? За это? Все, Алексей, значит, поначалу были мифы, трупами завалили. Вы об этом в одной из наших передач, когда вы были в гостях, вы очень обстоятельно это объяснили по соотношению боевых потерь. Потом был миф, войну проспали, а как проспали, то войной руководили по глобусу. И так далее, и так далее, и так далее. Обо всем об этом Алексей нам рассказывал. Скажите, пожалуйста, какой путь эти люди выбирают сегодня? Вот у меня сдается, впечатление, что все танцы идут вокруг совершенно циничного, дерьмоедского термина «цена победы». Что, в общем, это самое, ну, можно было там 100 человек потерять и все выиграть. Вот в каком. Вот вы же постоянно выступаете и перед молодежью, на телевидении. Вам приходится спорить, к сожалению, с людьми, которые вообще о войне ничего не знают. Ну, им кажется, что они знают что-то. Какие у них сейчас разлюбимые мифы?
Ну, безусловно, цена победы - это является одной из тем, которые изо всех сил поднимают на щит, но всегда почему-то забывают такую вещь, как цена поражения, потому что цена поражения в той войне была для СС совершенно неприемлема. Именно потому, что воевали мы, в общем-то, все же не с кайзеровской Германией, как в Первую мировую войну, а с Третьим рейхом, с далеко идущими планами по физическому уничтожению населения, массовым выселением из Восточной Европы для освобождения Lebensraum, и поэтому цена поражения...
Жизненного пространства.
Да, да, жизненного пространства. И поэтому проблема-то главная в том, что цена победы, ее надо соотносить с ценой поражения. И в этом отношении потерянные на поле боя или погибшими в плену, или умершими в госпиталях, это те жизни, которыми мы платили за то, чтобы не стать рабами, за то, чтобы наше государство и даже этнос не были физически уничтожены. Это всегда надо помнить.
А, скажите, пожалуйста, Алексей, а ваши оппоненты помнят об этом? Или они это выводят за скобки?
Нет, это выводится за скобки. То есть тут это говорится о том, что на самом деле, вот если бы немцы культурные пришли, все бы, жизнь бы наладилась. То есть они бы...
Баварское пиво.
Да, там церкви открыли, там и прочее, прочее. Да, да, то есть жизнь бы сразу внезапно наладилась, хотя на самом деле оккупанты очень быстро показали свой норов, причем речь идет не только о вермахте, который, что называется, шел вперед, могли там, что называется, и похлопать по плечу, подарить шоколадку там, сфотографироваться с украинишей Бауэрин, с украинской крестьянкой.
Да, и сыграть на гармошке.
Да, да, и сыграть этот... А вот дальше шла полиция военная, и, собственно, шли дальше айнзацкоманды, которые уничтожили...
Спецкоманды, спецподразделения.
Да, да, айнзацкоманды, спецподразделения, которые были, кстати, сформированы из людей с образованием, то есть, в общем-то, людьми, способными отвечать за свои действия. И вот эти айнзацкоманды методично убивали цвет нации. То есть это касалось не только, так сказать, политических противников, коммунистов. Это, как говорится, естественно, первой строкой. Но элементарно, интеллигенцию уничтожались евреи, соответственно, любой, кто оказывал какое-то сопротивление, высказывал что-либо противоречащее политике немецких властей. И вот это было уже, как говорится, с первых дней и часов, когда оккупанты показали себя так, что когда затем эти территории освобождались, то результаты увиденного, они производили очень сильное впечатление на бойцов, и, собственно, дальше уже не было абсолютно никаких иллюзий относительно немцев. Ведь заметим, что вот такие явления, массовые расстрелы, они начались именно в Советском Союзе. Ведь окончательное решение в Европе — это 42-й год. А вот у нас это началось с первых дней войны. И у нас это велось, так сказать, на начальном уровне с полной безжалостностью именно вот теми методами, которые были на начальном этапе, то есть банальные расстрелы. И достаточно было пасть Киеву, как буквально через две недели последовал Бабий Яр.
А скажите, пожалуйста, Алексей, за, скажем, отказ, ну, инженеру говорят, надо явиться там туда-то, туда-то и помогать Великой Германии. А он отказывается. Расстрел?
Безусловно. То есть тут, как бы, опять же, они не церемонились, угрозы расстрелом шли направо и налево, и, собственно, когда немцы там восстанавливали танкоремонтное производство на Харьковском заводе, понятно, что они совершенно не церемонились в силах, средствах, кого они сгоняли на это, и, соответственно, относились к людям как к рабам. В противоположность к отношению к европейцам. То есть надо подчеркнуть, что все же к нам относились совсем по-другому, чем к Европе.
Да, вот я, кстати говоря, повторюсь, и я думаю, что вы ко мне присоединитесь. Я всегда, вот я смотрю художественные фильмы, голландцами, снятые об оккупации немцами Голландии, французами об оккупации Франции немцами, и так далее, и так далее. Им не на что жаловаться особенно. Голландцы и всякие прочие, они вообще были арийцами. Они все неплохо одеты. Открытый кафе, все такое. Ну, там, евреи застрелят где-нибудь, там, коммуниста посадят. Ну, это неизбежные же вещи, в общем-то. А к Западной Европе отношение было куда как более терпимое, чем в СССР.
Да, и приведу в этом отношении такой характерный пример. 44-й год, американцы бомбят в авиационную фабрику во Франции фирмы «Бреге», которая работает на немцев. Угу. После этого на ней устраивается забастовка, на которой требует повысить зарплату за риск. И администрация фабрики уговаривает рабочих разойтись. То есть вот можно себе представить, что вот в Харькове, то, что называется, на заводе
танковом... Нет, в Харькове, я думаю, да, сначала каждого пятого, потом ряды сомкнуть и каждого третьего.
Да, то есть отношение было бы сразу же... Разговор был бы коротким. И, естественно, одним, на самом деле, из промахов немцев было то, что они не использовали вот эти вот все мощности, в том числе интеллектуальные Европы, западные, на себя. То есть это был их существенный промах, то, что они начали вместо того, чтобы, например, подминать промышленность Франции под себя, авиапромышленность с новейшим оборудованием, они начали ее банально грабить, растаскивать оборудование, тащить в рейх, для которого просто не было рабочих. Хотя, в принципе, французы до 1944 года, до высадки в Нормандии, они вполне доброжелательно относились к идее о том, чтобы работать, получать зарплату, работать на немцев. Началось все в Эльзасе, а потом постепенно расползлось по Франции.
Да, я просто хочу привести такой факт. Это из французского источника. За время немецкой оккупации количество ночных клубов в Париже выросло втрое.
Ну, вот такой статистики не имею, но на самом деле, конечно, Франция от того, что находилась под пятой Третьего рейха, тоже страдала в том плане, что в стране был голод, то есть поставки сельскохозяйственной продукции, которые раньше шли во Францию извне, они были прерваны. Немцы об этом всем, понятно, заботились очень условно, поэтому проблемы с продовольствием были. Но, естественно, они были несравнимы с тем, что творилось на оккупированных территориях Советского Союза.
Алексей, можно ли сказать, что... Аргумент «цена победы»,
он только, опять же, в соотнесении с «цена поражения». Опять же, нужно, говоря о цене победы, вот я считаю, что одной из ошибок советской власти было отсутствие нормальной дискуссии, нормальной научной работы в области подсчета потерь. Потому что это позволило вести спекуляции на уровне, что называли военные потери, там, 40 миллионов при прошедших через армию 34 миллионов. То есть, что называется, люди, видимо, восставали из могил, снова шли в бой.
Якобы историк Борис Соколов договорился на телевидении совсем недавно, что 100 миллионов. Это... Когда люди, которые, так сказать, занимаются серьезной историей, там, в архивы ходят, документы там... Его, так сказать, прижали и спросили источник, он надул щеки и сказал: читайте Солженицына.
Ну, его подсчет носит такой, я бы сказал, некий такой общетеоретический характер. Его, в принципе, как раз и упрекают прямым текстом, что он в архивы не ходит, даже не пытается делать. Видимо, чтобы не разочаровываться, не натыкаться в разы меньшие цифры. Поэтому, на самом деле, количество погибших, разумеется, надо было выяснять. Если бы занялись этим раньше, там, в 60-е годы, то вполне возможно, что можно было установить судьбу очень многих людей. И, опять же, чтобы выбыли из списков потерь, потому что до сих пор в списках потерь числятся люди... живые, те, которые пережили войну. Вот буквально 8 мая была передача «Человек и закон» с моим участием, и там рассказывались о таком человеке по фамилии Коваль из Западной Украины, который в Венгрии попал под немецкий контрудар, прятался, так сказать, в собачьей будке, раненым в ногу, сумел зимой в ноябре пережить несколько дней до того, как снова Красная Армия пришла, и он числится даже не пропавшим без вести, а погибшим. Есть даже место его захоронения под Будапештом, то есть предположительное место захоронения. А тем не менее он пережил войну, дослужился до офицерских должностей и жив ныне, в 2015 году. Вот это все можно было убрать и создать полноценную базу действительно реальных потерь. То есть вот эта работа, которую надо было вести там в 50-60-е годы, в том числе опросом выживших, потому что сейчас, например, одна из проблем – это то, что вот закрыты особые отделы, где допрашивали вышедших из плена. Они могли говорить: Иванов Иван Иванович с нами шел при переходе шоссе у деревни такой-то, был убит. И, соответственно, было бы что-то написано: не пропал без вести, а погиб в деревне такой-то. И вот это все работу надо было вести. И, собственно, вот эти вот все инсинуации, они, к сожалению, в немалой степени наказания за такое вот отношение, может быть, такое чересчур политкорректное к своим потерям. Когда нужно было, да, открыто называть, что... Они такие, посчитать их реально считали, как говорится, за закрытыми дверями. На самом деле, вот тот труд, который нам известен как «Гриф секретности снят», он был заложен еще в 60-е годы. То есть основа, потому что за закрытыми дверями и за грифами это все считали. Но вот на открытую дискуссию это не выносилось, это не лучшим образом, собственно, сказалось на результате. Хотя сейчас уже, да, примерно понятны и границы возможного в подсчете потери, так сказать, их верхняя планка, выше которой они точно не поднимутся. И это все за последние 25 лет, слава богу, установлено.
Установлено. Вот здесь вот пишет, странно, вот, мне всегда кажется, что вот русское имя Серж, оно мне напоминает кличку восточноевропейской овчарки всегда. Какая-то собачья. Вот он пишет, что опять там парад, всех напугали, и так всех в страхе и будем держать. У нас был парад, а то, что кто-то боится... Алексей, это...
Ну, я бы так сказал, что показали, что вот эти вот годы жирные нефтяные, они все же не были, имея высокую цену на нефть, они не были потрачены впустую, то, что называется, все на лице, все прошло по площади и пролетело. То есть понятно, что последнее поколение советских танков нуждалось в модернизации, и действительно сделали огромный скачок вперед. «Армата» с необитаемой башней. И я думаю, что у западных военных специалистов они сейчас, так сказать, скачут и расстраиваются, и требуют бюджеты, потому что как раз-таки на Западе в том числе была самоуспокоенность. А мы эту самоуспокоенность не прошли. То есть, опять же, опыт Чечни негативный, он был осмыслен. И сейчас, на самом деле, вот то, что показали на Красной площади, они показывают, что чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. То есть это что...
Были еще и партизаны. Там вообще бардак. Ну, я думаю, что 55-й вы немножко это самое недопонимаете. Потому что были партизаны судоплатовские, были партизаны ГРУ. И там была строгая отчетность. А, ну, не без, наверное, каких-то и до сегодняшнего дня.
Ну, понятно, что партизаны не отчитывались 10-дневками, как войска. Mm-hmm. Что это, да, это...
А, в войсках каждые 10 дней, да?
Да, стабильно шло. Во-первых, составляли поименные списки потерь. Вот то, что есть сейчас на «Подвиге народа», вот этот mm-hmm. сайт, который замечательный, Министерство обороны, большое спасибо. Поименные списки потерь. Но при этом каждые 10 дней, как часы, подавали донесения о потерях. При этом, например, если мы сравним, как ни странно, вот финны, вот говорят, финны такие молодцы, так четко подсчитывают потери. Вот потери в конкретном сражении у финнов, как мне говорили специалисты, угу. которые занимались этой темой, вычислить невозможно, потому что учет потерь войсковой у финнов был совершенно чудовищным, и на самом деле советская военная статистика в этом отношении является образцом.
Кстати, Алексей, может быть, я несколько выбьюсь из логической цепочки задавания вопросов. А как насчет вот ваши оппоненты, у них один из главных аргументов – советский бардак. А вот как насчет немецкого Орнунга?
Там с немецким Орнунгом была полная катастрофа, потому что вот подсчет потерь у немцев, они не придавали этого значения. На самом деле, тут надо сказать, даже не Орнунг, а некий такой романтизм у них, видимо, они витали в каких-то облаках, и поэтому немцев интересовало в основном количество, которое имеется на данный момент. То есть количество, они называли там кемпстерке, то есть боевая численность, там окопная численность. Вот это их интересовало впервые. А потери, у них с потерями были серьезные проблемы. И чтобы выскрести потери за вот эти, даже десятидневки вот эти, они у них с большими пропусками, лакунами. Я, например, приведу конкретный пример. Есть общие десятидневки за весь вермахт, подававшиеся соответствующим медицинским управлением. И я сравнил эти потери с донесением 6-й армии Паулюса, которая воевала под Сталинградом, потому что я их, так сказать, получил и имел возможность сравнить, что называется, до человека. И выясняет, что разница в этих потерях, которая за весь вермахт, за 6-ю армию ту же самую, и подсчеты самой 6-й армии различаются на 20%.
Неплохо.
Ну, так, не, 20%. Это я же не говорю о том, что действительно 6-я армия несла чудовищные потери заболевшими. То есть я не знаю, как у них там была поставлена медицинская служба, но, видимо, пребывание в степи, где, так сказать, грызуны, оно производило на европейцев какое-то странное впечатление, что у них боевые потери были примерно равны потерям тыловиков от всяких этих грызунов и тулеремии.
Алексей, я думаю, что самый такой простой ответ — вас никто не звал.
Не, их никто не звал.
И вас никто не звал.
Тут имеется в виду сама организация. То есть организация в армии Паулюса элементарного, так сказать, водоснабжения, так сказать, чтобы солдатам элементарно поставляли воду из нужных источников. Вот на это все забивали. Вот бардак в этом отношении, у них с бардаком было все хорошо. У Красной армии по другую сторону фронта. Вот эти потери заболевшими оказывались куда ниже. Именно потому, что банально организовывали рутинные вещи по, так сказать, медицинскому обеспечению войск.
Было медицинское обеспечение, был организован тыл.
Да, несмотря на то, что отступали, были прижаты к Волге в Сталинграде, все это, опять же, та же самая степь, тот же самый неубранный урожай, расплодившиеся грызуны, но это, тем не менее, поддерживать. И если взять 44-45, то вот тут у немцев начинается совершенно чудовищный бардак в подсчетах. И вот эти вот, если сравнивать десятидневки, они сразу начинают уезжать дальше. То есть они начинают считать задним числом. То есть они пытаются, например, потери за Багратион лето 44-го, они уезжают на осень. То есть для того, чтобы посчитать, сколько немцы потеряли в Багратионе, это задача почти нереальная, ввиду того, что реальные донесения начинали ссыпаться только осенью. Или, например, Крым, 17-я немецкая армия в Крыму. Скачок потерь, опять же, посчитанных задним числом, приходится на время, когда армия была выведена на отдых до комплектования в Румынии после эвакуации спешной из Крыма. Опять же, подсчеты задним числом. И вот это у них было системой. Поэтому иногда это возможно было подсчитывать вот, даже за конкретный день, там, например, вот какой-нибудь там корпус СС, наступавший под Курском, наступавший, подчеркну. Там они каждый день отчитывались там, о расходе боеприпасов, о потерях. Это можно выяснить. А вот вправо-влево, особенно всякие отступления, это беда. И у немцев, вот у нас говорят, русский бардак.
Конечно.
Да, 41-й год. Как могли не думать о своих людях? У немцев до сих пор толком не подсчитаны потери за их 41-й год. То есть эндкампф, когда они с осени 44-го года по май 45-го, сколько точно погибло тогда, неизвестно до сих пор. И считают, что вот этот эндкампф, это 1 миллион 200 тысяч человек куда-то растворились. И при этом не очень понятно, входит ли в
наверное,
это...
Наверное, мигрировали в Бразилию.
Немножечко. Да, вот при этом, скорее всего, сюда не входит фолькштурм, который формально подчинялся партии. И эти фолькштурмистов наматывали на гусеницы, как говорится, сотнями и тысячами. И их, опять же, скорее всего, просто никто не считал. Поэтому выяснение, сколько потеряно немцев, оно является вопросом еще большим, чем у нас. И аналога нашей работы, вот гриф секретности сня, где, опять же, приведены банально потери по операциям. Аналога этого у немцев нет.
Скажите, пожалуйста, Алексей, вы же ведь, когда поднимаете архивные документы, вы поднимаете архивные документы с обеих сторон.
Да, это...
Скажите, пожалуйста, какую картину можно выяснить, если читать немецкие архивные документы июнь до битвы под Москвой, то есть 41-го года? Мы точно победим, или сомнения какие-то, опоздали сюда на 2 часа, тут задержались на 2 дня. То есть картины триумфа нет.
Да, вот картины триумфа на самом деле нет. Вот если смотреть, там, не дневник Гальдера, потому что до Берлина было далеко. У нас любят цитировать дневник Гальдера, хотя там тоже все это проскакивает.
Кстати, там достаточно для Гальдера, по-моему, извините, я вас перебиваю, вы меня исправите, если я ошибаюсь, для Гальдера было колоссальным изумлением появление Т-34 против. Него.
Но это для всей германской армии, это 34.
Но вот дневник Гальдера я имею в данном случае.
Да, да, и в справочнике, который был датирован 1 июня 41 года, Т-34 КВ, нет, есть
Т-30...
Да, есть... Не Т-34, ни КВ нет, есть Т-35С, за который приняли захваченный финнами, точнее, не захваченный, а обснятый финнами СМК.
Ага.
Сергей Миронович Киров, опытный танк, и вот он у них присутствует. И, опять же, сразу первое донесение свойств, какие-то новые танки, которые, ну, что-то в них есть похожего с этим Т-35С, но это что-то совсем другое.
Ага.
И выяснение начинается, и они их считать просто по весу начинают считать.
Алексей, если вы не против, я напоминаю всем, что вы можете задавать вопросы в форме СМС +7 925 48 94 8 через наш Твиттер, собака говорит МСК, через сайт радиостанции, но уже вопросы приходят и сейчас. Позже вы сможете обращаться к Алексею Исаеву по прямому эфирному телефону. Вот написано, вопрос пришел. Ну вот, что бабушка в Смоленске была, и на первых порах немцы никого не трогали. Лето, тепло, мы идем вперед.
Не, ну на первых порах, опять же, первые пора, они длинные бывают, то есть первые недели, опять же, борьбы за Смоленск, это близкий фронт, и понятно, что вермахтовцы озабачивались прежде всего противостоянием с Красной Армией, чем что делать с мирными...
Сколько... Я где-то вот тут задает вопрос Влад, и я, по-моему, слышал, что из 800 немецких дивизий Красная Армия перемолола 700.
Ну, скажем так, это достаточно такие условные единицы, я бы сказал. Ага. Но я бы сказал, 600. Проще оперировать людскими потерями, что 75% потерь немцев за войну убитыми – это Советско-Германский фронт.
У нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим наш разговор с Алексеем Исаевым.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым, и вот тут есть вопросы, но они не к Алексею, они политические. Например, вот мавзолей, вот это меня резануло, это я вам честно скажу. Задрапированный мавзолей, ну это же часть истории победы, туда знамена бросали. Я считаю, что мавзолей должен быть открыт. Перезахоранивать Ленина или нет? Я думаю, лет через 10. Этот вопрос решится сам собой просто. Как, я не знаю как, но он решится, этот вопрос. А то, что на мавзолее надо будет еще написать Сталин обязательно, я считаю, что это нормально.
Но субъективно в этом году был меньше задрапирован. Может быть, это связано с ракурсами съемки, но вот он был, в принципе, виден. То есть была видна трибуна, но, тем не менее, вот это просто субъективно такие впечатления
по опыту просмотра. Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы вот как была площадь, так она и, собственно говоря, и есть. А остальные вопросы были отданы в распоряжение Алексея Исаева. Сейчас он выберет те вопросы, на которые он ответит.
Да, вот хороший вопрос, на самом деле, про партизан относительно того, что немцы пытались апеллировать международному праву в отношении партизанского движения, что, мол, война не по правилам. Вообще говоря, по международному праву вопрос с партизанами прорабатывался, и здесь яркий пример, собственно, Варшавского восстания, когда аковцы, вот армия Краева, вполне четко позиционировали себя как партизаны, но, то есть и регулярные формирования, но, тем не менее, за счет использования знаков различия, они себе тем самым приводили себя к статусу комбатантов, с которыми, соответственно, и обращаться надо точно так же. Ну, точно так же и советские партизаны, которые носили, на самом деле, вполне определенные знаки различия. Зачастую это были даже либо бежавшие пленные, либо окруженцы.
Алексей, а я начинаю вспоминать, извините, я вас перебил, фотографии соединения Ковпака, Прудникова. Форма? По крайней мере, офицеры все в форме.
Да, форма, причем вот это является уже признаком тех людей, которые относятся к комбатантам. Поэтому, mm-hmm. несмотря на то, что немцы очень так стыдливо писали всегда не партизаны, а банденкампф, у них вот все, что борьба с бандой, борьба с бандами. Да, это они делали для того, чтобы совершенно плевать на все конвенции, mm-hmm. чтобы использовать отморозков для борьбы с партизанами, которые ни о чем не думали, резали направо и налево и мирно граждан в первую очередь, и вопрос именно в том, что немцы старались на советско-германском фронте и в тылу у себя уйти от ограничений международного права, потому что, напомню, вот обычно говорят конвенция, государство, подписавшее конвенцию, тем самым обязуется ее выполнять. Конечно. Само, конечно. Независимо от того, подписал их противник конвенцию, не подписал.
К вопросу о пленных.
Да, опять же, если вы, так сказать, европейцы и подписывали какие-то конвенции, то извольте их сами выполнять, при том, что СССР, несмотря на то, что не подписывал конвенцию, в своих главных положениях относительно сохранения жизни и обращения, оно СССР выполнял. Он не выполнял вещи там разделения солдат-офицеров.
Кстати, хотел я хочу вам задать вопрос, Алексей, пользуясь, так сказать, служебным положением. Говорят, что из советского плена ни один немец не вернулся. Ну, случайно там как-то вернулись какие-то. А правда ли это?
Это неправда, и это неправда даже в известном и, так сказать, можно сказать, хрестоматийном случае с пленными сталинградскими, которые попали, 90 с гаком пленных, захваченных под Сталинградом, они попали в советский плен уже истощенными и зачастую банально больными, в том числе там сыпным тифом и прочее. Понятно, что такой контингент, достаточно большой, внезапно свалившийся, потому что на такое количество пленных никто не рассчитывал. Вот когда они внезапно свалились на советскую систему сбора и транспортировки военнопленных, да, были проблемы, и из 90 тысяч сталинградских военнопленных вернулось примерно 4 тысячи. Это, да, это пример, показывающий, что если долго сидеть в котле и не доедать, то понятно, что в плену перспективы туманны. Однако в отношении военнопленных остальных, то есть те, которые были захвачены не в Сталинграде, не то Сталинград, ситуация была гораздо лучше, и смертность, несмотря на то, что Советский Союз, мягко говоря, не жировал в ходе войны, смертность составляла единицы процентов, то есть 2-3%, вот та смертность, которая болезни, холод, да, там, да. Это ну, объективная реальность, понятно, что...
Это при том, что в тылу, где работали без выходных, женщины, дети... Паёк был 1/3 рядового Красной Армии. Да, паёк был такой. И еще умудрились содержать пленных. Так что, собственно говоря, не то, что красноармейцы в польских лагерях в 20-м году.
Да, так. И сразу после войны нам сказать, что только за 45-й год был освобожден 1 миллион немецких военнопленных. Это документально зафиксированный факт, что уже в самом начале, сразу после войны, освободили примерно 4 тысячи нетрудоспособных. Угу. То есть это были либо раненые, либо больные, либо еще, да, еще какие-то причины. Их сразу же освободили. Понятно, что Советский Союз, да, вытребовал себе на конференциях международных оплату натуры, что называется, трудом военнопленных, чтобы военнопленные сами восстанавливали. Это была официальная международная договоренность. Это не
интересный факт.
Это не самоуправство товарища Сталина, а исключительно международные договоренности, достигнутые с ведущими демократиями, если уж о том говорить. И они на это согласились, и в том числе согласились, зная о том, что творилось на территории Советского Союза и посмотрев на разрушенный Крым.
Алексей, это Ромео спрашивает, ник нашего слушателя, насколько вам интересно следующее. Алексей, когда будет передача о Жукове? Либералы надоели, льют на него грязь. Вам бы было интересно сделать, предположим, отдельную передачу,
да, безусловно,
о маршале Жукове?
Поскольку я, ну, это происходит даже помимо моей воли, каждый раз касаясь его деятельности в исследовании тех или иных операций, я поражаюсь, насколько он хорошо и серьезно продумывал мелочи. Вот этот человек, прекрасно понимавший и крупные вещи, и мелочи, и даже вот по сравнению с моей книгой о Жукове, она все же касалась больше первой половины войны и в некоторой степени Берлина. Я все больше следую деятельность Жукова в течение всей войны и вижу, что он был таким, во-первых, человеком, который бросали на самые трудные участки, он их вытягивал. При этом он реально не имел практически отдыха. Он даже сам на это жаловался. Это проходит в мемуарах его водителя. О том, что вот был бы он командующим фронтом, были бы периоды оперативных пауз, когда можно было элементарно отдохнуть, прийти в себя. А когда на фронте одном, где он представитель, успокаивает ситуацию, его сразу кидают на другой, и вот эта вот круговерть, она продолжается
практически... Кстати, вы постоянно отвечаете на этот вопрос, и я вот помню, вы говорили, не единожды, кстати, что во всех приказах Жукова беречь личный состав.
И беречь состав, и более того, даже он же говорил об увековечении памяти, о том, чтобы погибших воинов захоранивать с почестями, четко вести учет всех этих захоронений, и мы после войны поставим памятники, и эти все обещания, они выполнялись. И более того, вот эта вот линия памятников, может быть, не все знают, что были объединены в одну линию памятники в Кюстрине, на восточном берегу Одера, в Зиелове. И в Трептов парке они, это, в принципе, идея Жукова, сделать памятники по одной линии вот этого последнего броска в Берлин. Оно, к сожалению, в том числе из-за недостатков ресурса Советского Союза не было реализовано в полной мере. То есть эти памятники чуть-чуть даже по росту разные. Но, тем не менее, это его идея. И он думал об этом.
Вы же говорили, что все эти мифы о том, что, ну, как всегда, трупами немцев завалили и Берлин взяли. Совсем все не так. Это было сделано расчетливо. И потери были-то, кстати говоря, как-то, я не просто...
Наверное... Не, ну, потери были, скажем так, пропорциональны тому вооружению, которое использовалось. Оно все же человечество к середине 20 века обладало чудовищными возможностями по истреблению себе подобного. При этом Жуков действительно, вот что стоит подчеркнуть, он прямым текстом писал, не просто в неявном виде это подразумевает, он прямым текстом писал, например, перед Вислой Одерской, главной задачей этой операции является сбережение людей и опора на технику. То есть он целенаправленно говорил о том, что надо закидывать врага железом, потому что железо потом можно собрать, переплавить, а людей беречь по максимуму. Пусть лучше, так сказать, завалить противника снарядами, и это было его концепцией с самого начала войны. Вот даже он появляется под Сталинградом, смотрит, что там не так, он говорит, ну, ребят, как же вы без тяжелой артиллерии-то бьетесь? И сразу же на Сталинградский фронт, после потерянного под Харьковом, Сталинградский фронт, бывший Юго-Запад, который свою артиллерию тяжелую потерял в отступлении от Харькова до Сталинграда. Приезжает Жуков, и сразу начинается накачка фронта тяжелыми пушками, потому что Жуков, он все прекрасно это понимал, и более того, он был настолько специалистом, даже до мелочей, он говорил, в уличных боях целесообразно использовать царскую гаубицу, потому что она еще легкая, ее можно перекатывать силами расчета, но прежде всего снаряд мощный, 6 дюймов, 50-килограммовый чемодан, который вполне работает по зданиям, и смотришь хронику Берлина, «Битва за Берлин», документа, который сняли по горячим следам. И там идет бои за Рейхстаг. Раз мелькает кадр, именно такая царская гаубица, которую использовали, можно сказать, нештатно, на прямой наводке, как тяжелое орудие тарана пехоты.
Или, кстати, из той же хроники, я помню, наш танк в каком-то расстоянии от здания, где, очевидно, очаг сопротивления, он здание расстреливает прямой наводкой.
Да, потому что просто расходовались, опять же, колоссальное количество боекомплектов, боеприпасов.
Алексей, теперь вот какой вопрос. Работала ли оккупированная Западная Европа на немецкую армию и на вооруженные силы немцев? Как с этим обстояло дело? После этого вопроса мы включаем наш телефон.
Да, значит, поэтому отвечу кратко, но емко. Советское командование, верховное руководство рассчитывало на то, что действительно немцы подобнут под себя фабрики и заводы Европы западные и начнут изо всех сил выпускать вооружение. А немцы...
Это к вопросу о руководстве по глобусу.
Оно прекрасно понимало и раскручивали, собственно, производство. Например, советская авиапромышленность уже в мирное время до 22 июня работала в режиме после мобилизации, то есть в режиме военного времени. Это было, что называется, отдельно директивно ее заставили так работать, потому что расчеты принимались, как будто бы немцы всю промышленность Европы действительно подставили под ружье. Но немцы как раз, у нас говорят, вот русский бардак, вот немецкий бардак, он на самом деле был гораздо более впечатляющим. Немцы захватывают Францию. Франция перед войной изо всех сил наращивала свою авиапромышленность. Что делают немцы? Вместо того, чтобы на эти заводы прислать своих управляющих, и, может быть, так сказать, эсэсовцев, чтобы стягать непокорных, они эти заводы...
Или, может быть, увеличить зарплату.
Да, зарплату тоже, в общем, хороший паёк дать, и люди бы работали, как работали потом. Они эти заводы стремительно разворовывают.
Они какие-то станки вывозят к себе в Рейхстаг.
Они вывозят к себе в Рейхстаг. Причем это, что называется, у них был капитализм. И понятно, что не хотели конкурентов. А вот станочки, хорошо бы тырцнуть. А станочки вытащили, и станочки в коробках стояли во дворах, потому что для них не было рабочих.
Это вопрос о немецком порядке.
Да, это у них продолжалось в 41-м году. Наконец, в принципе, в 41-м они уже начали задумываться, а может быть, мы что-то не то делаем.
Это и не Шпирой в голову-то не дай бог пришло.
Да, да. И Шпир как раз, человек, можно сказать, наиболее у них грамотный собрал. На самом деле это пришло и Мильху, так сказать, про которого Геринг сказал, я сам решаю, кто у нас тут еврей, кто не еврей. Да, и вот эти люди, они хотя бы задумались. Начали понемножку с Эльзаса, где были, так сказать, пронемецкое население. Потом постепенно начали распространять на остальное пространство. Но это все было в... куда меньшей степени, чем могло быть после 40-го года, опять же, из-за растаскивания обороны. В результате при выпуске немцами порядка там 20 тысяч самолетов за 43-й год вклад французской промышленности 1200 машин. Причем машин в основном легких. То есть вот рамы, которые летали, вот эти самолеты-разведчики, они могли быть собраны теплыми ламповыми руками французских рабочих.
Все-таки согласитесь, что 1200 самолетов это ровно на 1200 больше, чем нужно.
Да, да, это безусловно. Это понятно, что Европа работает, но благодаря немецкому...
Хорошо, Алексей, у меня к вам сразу следующий вопрос. Я надеюсь, вы очень на него коротко ответите. А заводы «Шкода»?
А вот Чехословакия, да, Чехословакия изо всех сил работала на Германии. Вот конкретно в случае с авиационной промышленности они только легкие самолеты делали. А вот тяжелая промышленность, то есть производство танков,
Да,
автомашин, безусловно, да, орудий, все, вот чехи как раз-таки, которые были подмяты еще в 1938 году, о них уже, можно сказать, подумали заранее, еще до войны, так сказать, не на горячую голову, поэтому такого бардака, как с Францией, или там с Данией, не было, и, естественно, была еще Венгрия, и про которую немцы писали, что нам легче 50 самолетов сделать во Франции, чем 9 в Венгрии, потому что квалификация рабочих низкая, страна в основном крестьянская, поэтому тот потенциал, который немцы захватили, они его профукали. Вот опять же к вопросу о том, что кто совершал ошибки, а кто проводил дальновидную политику. И у немцев у самих был страшный бардак, когда они заводам сначала дают задание выпускать один самолет, делают всю оснастку, потом говорят, не-не-не, мы будем выпускать другой самолет, это завод Шонефельде конкретно под Берлином.
Это рядом совсем, да?
Да, это рядом с Берлином, то есть, можно сказать, близко от начальства. В результате 3-4 миллиона человека-часов выбрасываются просто на помойку.
Вот и хорошо.
Да, это вот, вот и хорошо. Вот к вопросу о том, что кто и как делал. У нас понятно, что были недостатки. Понятно, что у нас там самолет, который забрызгивали маслом и пилоты, и колпак кабины, весь самолет до хвоста. Но, тем не менее, многие вещи, которые мы увидели, которые мы делали более рационально, принимали более рациональные
осмысленные
решения. И вот эта вот централизация Советского Союза, она способствовала в большей степени, чем вот децентрализации кучи частных лавочек в Германии.
Ну что ж, я думаю, Алексей, мы будем сейчас включать наш телефон прямого эфира. Задавайте ваши вопросы Алексею Исаеву, но не забывайте, что есть возможность задать вопросы в виде СМС, через Твиттер, через наш сайт. Вот, как вы видели, Алексей Исаев эти вопросы просматривает, и на самые достойные его внимания вопросы он отвечает. Итак, по коду 495... 7373948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей.
Ваш разговор вскоре будет продолжен.
Что там?
Сообщение сотовой сети. Ваш разговор скоро будет продолжен. То есть, видимо, сорвалось.
А, ну вот видите, мы специально ничего не делали.
Ну, давайте вопрос тут, кстати. А у кого был больше бардак в армии? У немцев или у союзников
в США? В каких единицах, интересно?
Ну, вот это, да, это тяжело. Но так скажем, что у союзников с этим делом тоже, в общем, было все хорошо. И с всякими идейками относительно того, что домой к Рождеству мы поедем. Они, естественно, домой к Рождеству никакому не поехали. И на самом деле, вот тут иной раз была бардака с бардаком. Например, Ремагинский мост знаменитый, захваченный на Рейне. Американцы не позаботились ни о каком специальном передовом отряде, может быть, даже с участием диверсантов, которые бы его захватили внезапным наскоком, перерезав охрану. У нас бы наверняка об этом позаботились. Американцы просто ехали и ехали, и только благоприятное для них течение обстоятельств привело к тому, что мост был лишь частично поврежден подрывом.
Еще какие-то вопросы. Так, гражданин Исаев не историк.
Идеологического идиотизм. Фронта, знамя агитпроп.
Я так скажу, что... Я давно вам говорил, 1060, что вы идиот, вы мне не верите.
Ну, я так скажу, что мне достается, на самом деле, и справа, и слева. То есть, как раз-таки, те люди, которые отстаивают агитпроп реально... Вот они меня пытаются шпынять за то, что я читаю немецкие документы,
Алексей,
вражеские источники, да.
Но согласитесь, что с этой стороны читают Солженицына и еще там людей, которые в архив не ходят, а с той стороны люди считают товарища Сталина незаходящим солнцем и лучшим другом советских физкультурников. Насчет физкультурников я, может, и согласен, Насчет незаходящего солнца.
Ну, вот надо, на самом деле, гнуть, я стараюсь гнуть линию, соответствующую, так сказать, документам тому, что я в них обнаружил. Если там обнаружу, что там плохо, что там у Рокоссовского был свой маленький Ржев, или что его не выгонял Сталин, на самом деле, из кабинета, это никак не стыкует с документами. Я говорю это честно, поэтому говорить о том, что я поднял знамя агитпропа, я бы сказал, это большое преувеличение. То есть я, может быть, его и видел где-то там, валяющимся в грязи, но вот поднимать не решился в силу того, что, в общем, да, проблемы большие у нас все в истории, связанные с ошибками агитпропа.
Да, вот хорошее сообщение от Олега. Зейловские высоты, а ведь немцы действительно завалили их своими трупами, это так?
Да, они стали могилой для множества немецких солдат, и я сам это видел на кладбище в городе Зиелов, и там череда могил, причем иной раз там и 15-летние подростки, и какие-то старики, явно ветераны Первой мировой войны. Там же была масса вот фолькштурма, да, которые вливали в передовые подразделения. Поэтому, на самом деле, вот эти вот ряды немецких могил, они производят большое впечатление. И там, я опять же ездил рядом с Дзьеловым, там еще до начала Берлинской операции окружили небольшую группировку немецких войск под Клессином, такой город. Их полностью уничтожили, их даже точные имена неизвестны. То есть это до сих пор не установлено. Там тоже местные поисковики ведут работу. Но реально, вот 45-й год, это жуткое, ну, так сказать, избиение немцев, когда их действительно крошили в колоссальных количествах. И они бросались вот эти вот неподготовленные контратаки, которые в 43-м году-то проканали бы, а вот в 45-м уже нет.
Да, кстати, и я у каких-то американцев высчитал, ну, это американцы, конечно, подозрительные, крайне. Он пишет, а вот интересно, говорит, сравнить потери французов в России... Потому что легион СС,
ну, легион, воевал, он был маленький.
И потери, нет, и потери в сопротивлении.
А, ну, скажем так, вот что касается легиона, он был малочисленным, то есть это был вот этот вот достаточно жалкий французский полк, который был прислан у нас, кстати, под Нарофоминск. Вот его противником была 33-я армия. Такая вот у нас такая, одна из знаменитых наших армий, с хорошей, плохой точки зрения. Знаменит. В плохой имею в виду, что она попадала под серьезную раздачу несколько раз за войну. А тогда они бросились на морозе, там что-то пытались навоевать, но довольно быстро их вывели с фронта. Понятно, что потери во французской кампании французов были больше. Там все же на сотни тысяч человек шло, и сопротивление, оно, опять же, было более долгим по времени. Чем, так что, я так скажу, что, скорее всего, легион потерял меньше в силу своей малочисленности.
Малочисленности, да. Да. А вот смотрел я фильм «Ребенок номер 44». Я, к сожалению, прочел 27 страниц этой книги. Больше я прочесть не мог. Ну, просто физически я больше прочесть не мог, потому что, когда я прочел, что главный герой, офицер МГБ, его зовут Лео Демидов, закралось некоторое подозрение.
Ну, хорошо, не Иван Петров.
Ну, да. И вам не советую. Честное слово, книга переведена, книгу рекламировали, я сам видел в интернете, но я думаю, что ее вам читать не надо, а фильм смотреть тем более не надо. Честное слово, время только зря потеряете. Так,
ну, вот вопрос еще хороший про... Есть ли объективные книги зарубежных историков о Второй мировой? Я так скажу, что человеком, который работает на образ Красной армии во Второй мировой войне, это Дэвид Гланс, американский полковник, который на самом деле уже давно и серьезно освещает события на Советско-Германском фронте, является, пожалуй, лучшим из западных историков, пишущим на эту тему. Понятно, что он не обходится без каких-то упоминаний негативных явлений в Красной армии, но тут он, опять же, вынужден пользоваться нашими источниками, в которых это все благополучно описывается. Но, тем не менее, он наиболее объективный историк западный. Так вот, есть еще историк Форцик, который много пишет по Советско-Германскому фронту, но вот он хуже Гланца, он больше скатывается вот в эти все рассказы про ужасы сталинизма, к сожалению. Хотя он работает, в том числе, и с нашими документами, с нашими источниками.
7372948, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте, меня зовут Юрий, Москва.
Очень приятно.
Меня просто все время мучает вопрос. Если бы сейчас случилась такая ситуация, как июнь, 22 июня 41 года, да, могли бы мы, страна, выдержать, организоваться и победить? Вот сильнее мучает вопрос.
Да, спасибо, Юрий, за вопрос.
Да, я так скажу, что 22 июня оно не произошло внезапно. И понятно, что напряженность политическая накапливалась в течение 30-х годов, и руководство принимало соответствующие меры. Вот насколько у нас смогут отреагировать на ужесточение политической обстановки, я не знаю. И тут у нас все же государство сейчас менее централизованное, и есть трудности с направлением каких-то ресурсов на определенные задачи, на дальнюю перспективу. Поэтому тут я просто многого не знаю объективно ввиду секретности тех вещей, по которым это все ведется сейчас. Там и мобилизационная подготовка. Я хочу надеяться, опять же, появление тяжелых БМП, можно сказать, на острие прогресса. У нас прошло по Красной площади вчера острие прогресса. Создание, можно сказать, элитных кирасирских подразделений на тяжелых БМП. Угу. Это большой шаг вперед именно на мировом уровне. Поэтому вот это мне заставляет думать, что, так сказать, о нас заботятся и предлагают, что если будет ухудшение международной обстановки, будут приняты меры.
Сергей спрашивает, ну, он, очевидно, так, некоторая неадекватность, плюс к этому он еще и подключился. Насколько была в Советской армии распространена практика закидывания телами?
Нет, написано, советская финской. Практика финской войны закидывать тела.
Но Великую Отечественную выяснили, не закидывали. Что было в финской армии?
В финскую, да, столкнулись с тем же самым, что столкнулись на Первую мировую, на Западном фронте, англичане и американцы, ой, англичане, на самом деле, американцы в 1917 году, англичане и французы с долговременными укреплениями, да, это была проблема, нужно было получить этот опыт. При этом о закидывании телами речи не было. Наоборот, когда финны переходили в контрнаступление, их точно так же выкашивали советские артиллерийские орудия.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим наш разговор.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях историк Алексей Исаев. И сейчас Алексей отобрал какие-то которые пришли.
Там, да, давайте, значит, закрою тему
насчет... И хочет ответить на несколько из них.
Да, закрою тему насчет финской. Известные сражения под Суомасалми, где окружили советскую 44-ю стрелковую дивизию. Так вот, новейшие исторические исследования на основе документов из обоих архивов выясняется, что против примерно 10 тысяч человек советской стрелковой дивизии, финны туда, боясь отрезания их от шведов и перерезания Финляндии пополам, нагнали 11 тысяч человек финны, то есть там не лыжные какие-то отряды нас окружали, а полноценная толпа народу, 11 тысяч человек, под руководством человека, имевшего опыт Первой мировой на стороне Германии, так сказать, в егерском батальоне финском. В итоге Красная армия понесла документально подтвержденные потери, 5 тысяч человек безвозвратно, в том числе захваченные финнами пленные. Потери финнов точно не выяснены, колеблются данные от 800 до 2500 человек. При этом заявка финнов на 22 500 советских солдат, которые они якобы уничтожили под Суомасалми, это горячечная фантазия. И хотя они даже какие-то камни вокруг Суомасалми раскладывают, 20 тысяч камней, якобы символизирующих потери. Хотя потери даже двух советских дивизий, которые реально там участвовали, составили документально, подтвержден, 5 тысяч человек. Вот так закидывали трупами. Да, финская война была не самая...
А что их жалеть, собственно говоря?
Да. Да, еще был вопрос про финнов, были ли они под Москвой. Да, такие легенды ходят, но документального подтверждения этого нет. Вот еще один интересный вопрос был, он вроде бы такой, странный вопрос, про слова уфологов о том, что в битве на Курской дуге было отмечено появление НЛО. Вопрос вроде бы такой даже забавный, но ответ на него будет весьма серьезным. Дело в том, что мало кто знает, что над Курской дугой шло напряженное ночное сражение в воздухе, когда немцы с Западного фронта пригнали ночные истребители, которые охотились за нашими бомбардировщиками, включая, кстати, легкомоторную авиацию, именно ночью. И вот как бы вот ночи Курской битвы, они были обозначены сражением в воздухе, возможно, видя в небе некие самолеты, так сказать, некие летательные аппараты, которые наводились, что называется, извне по радиолокатору и собственными радиолокаторами, ты, кстати, странно перемещаясь, кто-то думал о каких-то там летающих тарелках НЛО, позднее об этом рассказывал. На самом деле это вот было напряженное сражение в воздухе. Еще был вопрос про Курск как город воинской славы. Хотелось бы отметить, что в ходе Курской битвы Курск — это был центр выступа Курской дуги. За сам город сражение до этого дела, слава богу, не дошло. Мы, так сказать, выиграли и добились того, что немцы до Курска не дошли. И, соответственно, увековечивая память тех, кто сражался на Курской дуге, во-первых, Прохоровское поле названо полем воинской славы России. И сейчас идет работа в плане того, чтобы на северном фасе дуги, так называемое Соборовское поле, тоже назвать полем воинской славы России. Несмотря на споры, я поддерживаю точку зрения тех, кто считает, что Соборовское поле достойно этого звания. Действительно, документально подтверждено, что немцы там понесли большие потери в танках. То есть сейчас, благодаря, опять же, возможностям смотреть той и другой стороны, я всецело поддерживаю такого человека, как Щекотихин, который считает, что да, Соборовское поле, там надо про него помнить, что да, там была сильная танковая битва, имеется в виду, естественно, танки против противотанкистов и танки с танками, и стоит там поставить мемориал. То есть я эту точку зрения поддерживаю. А что касается Курска, город воинской славы, тут это, ну, некоторое обобщение, я бы сказал, не очень целесообразное. Вот Соборовское поле, Прохоровское поле – это вполне достаточно.
Алексей, вот вопрос какой. Вот мы постоянно сетуем, мы постоянно возражаем, спорим отношения Запада к Великой Отечественной войне и роли СССР, советского народа, во Второй мировой войне. Стоит ли на них обращать вообще внимание?
Ну, с одной стороны, конечно, не все ли нам равно, что пишут за рубежом, но с другой стороны, это, в общем-то, образ нас, сегодняшних, в глазах Запада, обобщенного Запада, в том числе и не только обывателей, но и людей, принимающих решения. И в этом отношении мне было очень грустно смотреть на прессу как раз вот этих дней, когда в газете «Вашингтон-Пост» была статья американца...
Она, по-моему, вчерашняя.
Да, да, буквально
вчера. Если не сегодня.
Нет, 8-го, по-моему, она вышла. Ну, да, «Вашингтон-Пост», значит... Да, 8-го числа, значит, газета «Вашингтон-Пост», где говорится о том, что... да, Сталин там был плохой по таким-таким-то, но давайте помнить о том, что вермахт наибольшие потери понес на советско-германском фронте, что с 41-го года Советский Союз держал на себе удар военной машины, что из потерь союзников в Европе большая часть приходится на Советский Союз, что давайте про это помнить, про то, что они вели борьбу, и что в том числе там, благодаря твердости, жесткости руководства им удалось выстоять в очень тяжелых условиях. А в другой ведущей американской газете, «Нью-Йорк Таймс», статья подписана человеком Шишкин, фамилия.
Это русский, проживающий в Швейцарии.
Да, и вот он говорит о том, что почему русские проиграли войну. Вот это прям даже заглавие статьи в таком духе выдержано. И он рассказывает про то, что вот я гордился своим родственником, который воевал на подводной лодке, а потом я узнал, что он топил суда беженцами, как все это было, ай-яй-яй, и прочее-прочее. В общем, статья наполнена какими-то ненужными стонами. И вот почему мы вот себе занимаемся таким дурацким самобичеванием? Почему американский полковник Гланц называет свою книгу «Как Красная Армия остановила Гитлера», причем эта книга появилась еще уже довольно давно,
десятилетия. Да, у него, кстати, и Паржеву достаточно.
Ну, Паржеву, она, скажем так, она набросно спорная, то есть он, например...
А да, кстати, но тем не менее Гланц, он старается быть объективным.
Он старается быть объективным. Понятно, что когда он имеет массив отечественных, опять же, возвращаясь к той же теме о том, что не надо себя самобичевать. Конечно. Когда он имеет массив отечественных источников, где в том числе всякие ужасы про штрафбат и заградотряды, он их вынужден учитывать, как человек добросовестный. То есть, когда идет масса, ну, раз они сами говорят о себе такое, наверное, оно так и есть. И вот, вот это самобичевание, оно больше всего растет.
Да, да,
и на самом деле...
А, кстати, продолжая, тут, кстати, был вопрос, это вопрос от одного из слушателей. Правду показал Алексей Пивоваров, не к ночь сказано будет, в своем фильме на НТВ про Ржев.
Нет, там было очень местами его смешно смотреть, когда из окружения генерал Ефремов по телефону общается со штабом Западного фронта. Это, конечно, он очень мощно себе представляет организацию связи в окружении. А так, в принципе, это достаточно унылая агитка, которая, можно было, у него есть помощник, по крайней мере, тот, кто там про форму рассказывал, ага, который мог бы осилить несколько немецких книжек и увидеть, что немцы сами называли битву под Ржевом «материал шлах», то есть сражение материй, когда с обеих сторон летели тучи снарядов, сотни тысяч, даже уже на миллионы счет шел, когда использовались массированно, опять же, технические средства борьбы, это была борьба материй, а не людей. То есть вот эти вот, так сказать, они сами несли тяжелейшие потери в попытках восстанавливать положение. И на самом деле для 9-й армии немецкой Ржев это была такая тоже мясорубка, которая она изрядно потеряла свои людские ресурсы, в первую очередь. Это связано, в общем-то, непосредственно с ее не очень хорошим выступлением позднее, в 43-м году. Поэтому вопрос был про потери под Ржевом. За год боевых действий, вот я лично взял, так сказать, начертил циркулем круг в 100 километров вокруг Ржева и посчитал потери войск, тех армий, которые участвовали в этих всех ржевских операциях. 390 тысяч безвозвратных потерь за год с начала 42-го по 43-й год. Но это был Верден Второй мировой войны. То есть потери немцев, да, были меньше в 3-4 раза. Связано это было с тем, что немцы могли выпускать 1000 тонн боеприпасов в день, а в Красной армии при выпуске пороха в 42-м году в два раза меньше, чем немцев, мы не могли отвечать этим. То есть один улетевший в сторону немцев тяжелый снаряд в обратном 2-3...
Об этом пишет генерал Гореев. У него была огромная статья о Ржеве на полосу в литературной газете.
Он многократно писал, и то же самое он писал.
И, кстати, я тогда отметил для себя, что он приводит аргументы, о которых штатский, даже как-то на любительском уровне интересующийся историей, не может иметь представления. Вот там как раз было в подтверждении ваших слов боеприпасы, расход снарядов и даже, как один из основных факторов, отсутствие у Красной Армии должного количества высококачественных смазочных авиационных материалов.
Ну да, на самом деле, на сражении под Ржевом, например, там очень хорошо была продумана, на самом деле, операция «Зимняя», «Марс». А там захотели зайти на немцев с тыла, со стороны Калининского фронта, по слабой в дорожном отношении местности, то есть мало было дорог, но решили сделать ставку вот в этой слабой дорогами местности на авиацию. Была собрана достаточно мощная группировка хорошо подготовленных пилотов, и штурмовой, и истребительная авиация, новейшие Ту-2 задействовали. Но, как назло, плохая погода приковала эту ударную группировку к земле. Потом, когда погода улучшилась, немцев вынесли в Великих Луках. Но Марс был неудачен, в том числе, вот если Урану под Сталинградом плохая погода способствовала то, что она скрыла маневренные операции под, так сказать, туманом и низкой облачностью, то под Ржевом это мешало использованию воздушного молота. Потом, как этим воздушным молотом шарахнули под Великими Луками, Великие Луки освободили, так сказать, оттуда, что называется, вырвалось несколько счастливчиков со стороны немцев, все было хорошо, но чуть бы раньше это наступила хорошая погода.
Да, кстати, вот тут пеняют, что вот такое народное единство, воодушевление было не только в Москве, и Алексей, и я, мы говорили о том, что мы видели в Москве, а то, что я вот, например, вчера видел по телевидению в Волгограде, в Сталинграде, в Севастополе и в массе других городов, так то же самое было. Ну, как вы правильно написали, армат только не было. Ну, пока нет, потом да, скоро будут.
Наверное. И вот «Забытый полк», вот это очень хорошая идея. И
Бессмертный полк,
прошу прощения, в самом начале нам, кстати, задали вопрос. Да, вот «Бессмертный полк» и то, что президент его возглавил с портретом своего реально воевавшего отца, который воевал, заметим, на Невском пятачке. То есть вот человек прошел ад. И вот эта акция, она действительно очень хорошая, это хорошая новая традиция.
Так.
Да, вот про подольских курсантов. Да. Скажите, подвиг подольских курсантов – это провал ставки. Ну, вообще, строго говоря, подвиг подольских курсантов – это следствие быстрой реакции ставки на обвал фронта под Москвой в октябре, на дальних подступах к Москве в октябре, когда, да, против нас пошли три танковые группы, так сказать, паровой каток, который тяжело было остановить, и сняли мгновенно практически, когда поступили плохие новости с фронта, курсантов на автомашинах, выдвинули на московскую зону обороны, и вот подвиг подольских курсантов, и конкретно вот под Ильинское, деревня Ильинская, это символ, я считаю, московской битвы, упорство курсантов, когда они действительно, подтверждено с обеих сторон, весьма результативно выступили, наколотили массу немецких танков и сдержали порыв немцев в то время, когда Москва была еще слабо защищена.
А если кто интересуется, я посоветовал бы прочесть про Амсбон, мемуары генерала Судоплатова и так далее. Что их ждало в Москве?
Ну, в Москве понятно, что...
Там были линии обороны и были мощные опорные пункты. Например, в доме, где магазин Армения на Тверской. И так далее, и так далее.
Ну, на самом деле, если бы пошли уличные бои за Москву, это было бы уже плохо. То есть это, конечно, было уже, поскольку... Главное, зачем держали Москву? Это крупный железнодорожный узел. И главное, сортировочный узел. То есть имелась возможность оперировать эшелонами на всех направлениях. Ага. И если бы в Москву хотя бы начались бои на ее территории, значение бы упало до нуля, ну, и да, это бы сильно
осложнило. Боев не случилось, а случилось битва под Москвой.
Да, да, и под Москвой действительно сумели отстоять и удержать вот этот вот пункт, который...
Алексей, телефон включаем.
Да, сейчас. Да, конечно.
7373-948 по коду 495. Пожалуйста, ваш вопрос историку Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Алексей. У меня вопрос по поводу Ржева. Ну, по поводу причин больших потерь, конечно, много говорят, что там было много скопления немецкой техники и войск, но все-таки почему вот 15 месяцев наше руководство с таким упорством направляло на штурм дивизию полк за полком, заранее зная, что все будут уничтожены? То есть вообще существовал ли план какой-нибудь? Вот мы про Сталинградскую операцию знаем, там подробности плана. Вот Ржевская операция, она хоть как-то вот... План есть. И вот еще я в мемуарах Судоплатова читал, что причиной поражения были вот какие-то действия, которых мы не полностью знаем. Вот радиоигры какие-то были. Вот.
Да, значит, последовательно. Относительно того, что вот направляли полки, заранее зная, что с ними случится. Все же заранее-то не знали. И проблема позиционных сражений Первой и Второй мировой войны в том, что наступающий считает, что вот ситуация натянута, как тетива, и достаточно бросить еще батальон.
И все, и прорвем.
И все рухнет. А так, главная причина Ржева, это вот то, что я сказал, то, что 9-я армия, во-первых, ее накачивали все же резервами, и она была самой на втором месте по многочисленности после армии Паулюса, под 300 тысяч человек. То есть это была действительно мощная группировка. План операции, безусловно, существовал. Он предусматривал обход Ржева, охват. Но главной целью был Ржев, опять же, как железнодорожный узел, который позволял возить войска и бить в обход Смоленского в фланга тыл группы армий «Центр». Планы, опять же, они были разные. Был летний Ржев, был зимний Ржев. Но, подчеркну, это все же была такая борьба материй. И вот в этой борьбе материй, и в том числе из-за эвакуации, мы проигрывали. Но если бы мы там не наступали, то нас ждали бы окружение, например, Сухинического выступа. Потому что, ударив по Ржеву, мы заставили немцев все бросить и тянуть войска к Ржеву и его отстаивать, отбивать. Потому что они тоже прекрасно понимали, что потеряя этот железнодорожный узел, и будет все плохо. А так было бы окружение. Вообще говоря, на западном направлении потери в процентном отношении были меньше. Если мы возьмем юг, ну, то есть летнее отступление Воронежско-Ворошиловградской операции, Сталинградская оборонительная операция, то в них безвозвратные потери составили, понятно, что много было пленных, которые потом еще и вернулись все же, около 700 тысяч человек. А Ржев за год меньше 400 тысяч, если оперировать реальными отчетными документами. Поэтому отступление и окружение, они всегда были гораздо хуже позиционных сражений. Для Красной армии западное направление было в том, где хотя бы куда-то продвигались, и немцев медленно, но верно стачивали.
Спасибо, Алексей, за ответ. 7373-948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, вот как учитываются потери? Вот, например, боец попал в окружение, осел там где-то, потом он пошел в немцев полицаи, потом в партизаны, и везде же каждая страна его числила на своей стороне, и везде он был в потерях. Как вот это учиться в вашем вопросе?
Спасибо. Что касается... Да, что касается того, в какую графу писали этого человека в окружении. Его писали в пропавшей без вести. Действительно, человек числился пропавшим без вести. Затем, если его повторно призывали на оккупированной территории, а таких было под 900 тысяч человек за войну, понятно, что он из этой графы мог быть вычеркнут, но на самом деле он не оставался. И нужно разделять такую вещь, как военно-оперативные потери, то есть те, которые мы понесли, например, в результате операций, в том числе попавших в плен, окруженных и выбывших из состава Красной Армии, это военно-оперативные потери. А есть потери демографические, те, кто по итогам войны не вернулся домой.
Спасибо за разъяснение, Алексей.
Ну, это на самом деле, что называется, азы. И вот,
тем не менее.
Да, и вот можно сказать, что по последним данным, вот я считаю, что наиболее серьезное исследование на данный момент провел ветеран войны Михалев. У него есть такая книга «Трагедия противостояния», в принципе, желающие могут ее поискать. И потери демографические Красной Армии оцениваются в 10 миллионов 900 тысяч человек. Это выше, чем наша официальная цифра, 8,6 миллиона. Но это, опять же, итог работы Института военной истории в 90-е, когда были пересчитаны некоторые вводные данные относительно тех, которыми пользовался коллектив Кривошеева. Mm-hmm. Еще, в принципе, опираясь на работы 60-х годов. Так что вот так надо подсчитывать. И понятно, что один человек мог оказаться учтен несколько раз, и поэтому вот эти вот карточки учета, которые у нас имеются, в том числе вот выложенные на ОБД-мемориал на сайте Министерства обороны, их больше, чем демографические потери за счет этого двойного подсчета. Их 17 миллионов, по-моему, 17,5 миллионов. И желающие могут набить на этом сайте фамилию Велор. Есть такая у нас известная, один из известных, женщина, которая сражалась под Сталинградом. Она там числится убитой 3 раза. Хотя реально она выжила, она бежала из плена на 20-градусном морозе, ночевала в стогу сена, но вырвалась из плена и выжила. Но она числится убитой аж 3 раза.
Кстати, я читал, опять же, у американцев по битве под Москвой. Там же ведь плач стоит и у ваших оппонентов, что вот мороз, мороз, вот-вот мороз, и вот тут вот все, нам немцы больше не могли... Вот, баварское пиво замерзло. А американцы приводят архивный документ немецкий. И там написано, морозы были такие, что обе стороны вынуждены были прекратить активные боевые действия.
Ну, я бы так сказал, на обе стороны это влияло. На самом деле морозы жестокие начались, когда Красная Армия перешла в наступление. И, собственно, они влияли на советских бойцов, которые вынуждены были, так сказать, лежать в снегу на подступах к деревенькам разным, которые превращены были немцами в опорные пункты. А вот когда немцы наступали на Москву, вот их последний рывок, начиная с 16 ноября 1941 года, наоборот, им погода благоприятствовала. То есть земля была скована морозом, и они спокойно наступали. И, собственно, вот интрига боев Панфиловской дивизии в эти дни, 16 ноября, она заключалась как раз в том, что немцы попытались ее обойти по бездорожью, и, в общем-то, обошли по бездорожью, но выскочили, когда они на шоссе, их встретили подтянутыми резервами, поэтому, собственно, не произошло коллапса обороны армии Рокоссовского, и, так сказать, немцы не поехали в маршевых колоннах до Москвы.
Лариса спрашивает о роли Сталина в защите Москвы. Значит, Лариса, в архив радиостанции передач или в архив, есть такой сайт, Москва-ФМ, там архив передач тоже есть. Отдельная была, Алексей, передача, по-моему, да, я это точно понял, о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Отдельная была передача.
Да, вот вопрос, да, опять же, сколько еще нерассекреченных архивов? Если бы весь архив был доступен, мы не ужаснулись бы. На самом деле доступно все же очень много, больше, подавляющее большинство документов, оно доступно.
Алексей, у меня сразу же к вам вопрос. На ваш взгляд, историка, который плотно занимается историей Великой Отечественной войны, который знает других историков, скажите, пожалуйста, какие области, на ваш взгляд, заслуживают более тщательного изучения.
Все же надо доработать вопрос с потерями. Если говорить об операциях, которые слабо освещены, то на самом деле хорошо бы было проработать вторую половину войны и наши успешные операции. То есть парадокс в том, что, например, по Корсунь-Шевченковскому, по Корсунь-Шевченской операции у нас есть книжка еще советская, написанная воевавшими офицерами, и сейчас так или иначе пересказываемо, и аж две работы на Западе новейших, основанных на документальных источниках. И то же самое, например, по Багратиону, статей, публикаций в Польше, я не шучу, это действительно так, в Польше, больше, чем в нашей литературе современной. Поэтому стоит все же обратиться внимание на наши успешные операции, поскольку они столь же интересны, на самом деле, как и драматичные события под Москвой. А так, да, имеются отдельные все же области, которые по разным причинам оказываются, в том числе, я бы так сказал, из-за ведомственных недомолвок, разборок, оказываются закрыты, но опять это меньшинство. То есть для того, чтобы ужаснуться, в общем-то, достаточно иметь такую впечатлительность и почитать то, что уже и так открыто, да.
Да. Я, да, кстати говоря, для таких людей я советую фильм «Иди и смотри». Кстати.
Ну, вообще, на самом деле, у нас это среди историков называют архивная депрессия. Что это, так сказать, ты как маленький заболел архивной депрессией? Ты почитай с обеих сторон, убедись, что с обеих сторон, так сказать, были ужасы, и с головой будет все в порядке. То есть это, понятно, на самом деле, даже чуть-чуть над этим слегка иронизировать. Потому что, понятно, много вещей очень тяжелых и страшных. Надо, опять же, понимать, что это, во-первых, было и по обе стороны фронта, и война была действительно самой ужасной в истории человечества.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос историку Алексею Исаеву. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Какой вопрос? Меня слышите?
Нет, очень плохо.
Алло.
А вот так хорошо, да, пожалуйста.
Вот какой вопрос. В плане...
Вот красота. Нет, нет, у нас не получится разговора с вами, и связь плохая, и как-то вы очень это сбиваетесь. У нас сейчас новости. После новостей Алексей Исаев продолжит отвечать на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Алексей, пришли вопросы, на которые вы бы хотели ответить, пожалуйста.
Да, вот вопрос задали. Как объяснить большое количество диверсий с немецкой стороны? Это вопрос предательства или неподготовленности контрразведки? Во-первых, конечно, диверсии бывают разными. В отношении 41-го года данные именно о диверсиях, о том, что, что называется, резали все подряд провода и прочее, там им засылали каких-то людей, говорящих по-русски в русской униформе, советской, точнее, униформе, это в значительной степени легенды. То есть провода рвались в том числе от бомбардировок, потому что бомбили узлы дорог, опиралось это все на гражданскую сеть связи, понятно, что она была слабее защищена, опять же, на нее воздействовали скорее в воздухе. Я смотрел документы вот от диверсантов Бранденбурга, у них задачи резать провода не было. То есть они в основном, они занимались практически исключительно даже захватом важных объектов, там мостов или еще каких-либо объектов. А вот вообще создается впечатление, я бы так сказал, и по кинематографу, и в целом, что вот сейчас очень сильно распространены в современных войнах диверсионно-разведывательные группы на фронте. Хотя на самом деле диверсионно-разведывательные группы активно использовались обеими сторонами во Второй мировой войне. Просто на общем фоне вот с этой массой артиллерии и танков они как-то замыливались. Хотя на самом деле они постоянно, были постоянной опасностью, и охрана ближнего тыла тоже была постоянной головной болью командиров, и даже вот говоря о битве под Москвой, вот этих вот штурмах всевозможных деревенек, которые были превращены немцами в опорные пункты, ощетинившиеся во все стороны пулеметами, надо было их разведывать. И была постоянная борьба вот этих диверсионно-разведывательных групп, которые пытались прокрадываться по снегу в обход вот этих всех деревенек, опорных пунктов. И, соответственно, немцы им противодействовали своими диверсионными группами, которые подкарауливали их, в том числе на обратном пути. И вот это вот, опять же, по ночам шла борьба за...
Вот этих вот ДРГ.
Да, ДРГ. И ДРГ эти применялись диверсионно-разведывательной группы вплоть до конца войны немцами. И в этом плане показателен эпизод аж на Балатоне. Балатон, январь 45-го года. Немцы наносят вот этот контрудар, пытаясь деблокировать Будапешт. Советский опорный пункт. И немецкая диверсионно-разведывательная группа просачивается в деревню венгерскую. И атакует ее, что называется, одновременно с атакой извне, изнутри. И вот эта вот диверсионно-разведывательная группа, она сыграла роль в том, что пришлось этот населенный пункт оставить. То есть там была комплексная атака, когда закопанные самоходные установки у деревни атаковали с воздуха, штурмовики тяжелые САУ расстреляли 6 штук. С воздуха, диверсионно-разведывательная группа, и потом еще атака извне. Так что это, в общем, было и
кстати,
тогда.
Кстати, я хотел сказать, что я, правда, совершенно в этот вопрос не смотрел, когда нам показывают наших разведчиков, которые ходят к немцам за языком. Ну, наверное, немцы делали то же самое.
Да, у меня были некоторые сомнения. Я вот даже специально мой коллега Драбкин, который...
Артем, мы приходили с ним, да.
Да, приходили, и он специально задавал этот вопрос немецким ветеранам. Не, ветеранам войны. Он ездил специально, опрашивал немцев для полноты картины. И они прямо говорили, что да, мы тоже вот эти вот вещи с вылазками за языком принимали.
Да, кстати, там фильм, конечно, не ахти «Железный крест». Вы видели его?
Да, да, ну он, я говорю, такой...
Ну не ахти!
Все же голливудчины много.
Да, он голливудчин, но не клеветнический. Но голливудчины там много. Вот там показана немецкая разведка, фронтовая, как они там.
То есть опять... Да, это предпринималось в том числе в ходе крупных операций. Например, на Курской дуге, когда специальная абвергруппа, была в ближний тыл, атаковала блиндаж командира батальона, дивизии на главном ударном направлении, обезглавила батальон. То есть вот это были успешные действия. За счет этого оборона, он, так сказать, пошатнулась. Она не рухнула.
Но пошатнулась.
Да, и поэтому вот не надо думать, что сейчас изобрели какой-то велосипед. Его действительно изобрели именно велосипед. Тогда это тоже было на общем фоне. Это скрадывалось точно так же, как снайпер, который сейчас является ужасом локальных конфликтов. Тогда это тоже был постоянно действующий фактор.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
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 Вот у меня вопрос такой насчет тульского ополчения. Читал я мемуары.
Ну, дальше.
Да. Да-да, слушаем
мемуары вас. Мемуары бывшего директора завода. И вот он начальник ополчения. Вот про ополчение тульского. Там очень такой.
Спасибо.
Да, это тульское ополчение действительно очень интересная вещь в том плане, что именно там тулики, во-первых, сначала работали на заводе, а потом в смену шли еще в ополчение, они были вооружены сплошняком винтовками Токарева, причем переделаны на автоматический огонь. И немцы говорили, что каждый солдат вооружен ручным пулеметом. Поэтому Тулу, кстати, удалось отстоять, и Тула... город-герой,
да.
Совершенно заслуженный, да. Именно потому, что остановила Гудериан не абы кого все же.
Да.
И в том числе благодаря усилиям ополчения.
Кстати, и белые были совсем рядом в гражданскую, и тоже Тулу не взяли.
Да, поэтому Тула — это был такой очаг сопротивления на южном фланге битвы за Москву.
Вот Олег из Минска спрашивает, что Судоплатов пишет в мемуарах, что партизанские отряды, которые создавали его подчиненные 4-го управления, они были эффективнее там. Я не знаю, я просто очень мало знаю о партизанском движении, которое создавало ГРУ. И я думаю, тут не надо считаться. Естественно, покойным Павлом Анатольевичем во многом профессиональная его гордость руководила.
Да, но тут надо сказать, что вот те отряды, которые создавались в начале, в 41-м году, с ними все же были проблемы в том плане, что немцы их подавляли активно. То есть вот первая волна партизанского движения, она как раз-таки столкнулась с тем, что немцы были к этому готовы. И, например, сильнее всего это выразилось в Крыму, когда благодаря коллаборационистам из местного населения были разгромлены базы партизан. И вот начало партизанского движения, опять же, организованного сверху, оно столкнулось с немалыми трудностями, с тем, что немцы были, мягко говоря, не дураки. А вот дальше очень много пошло стихийного. То есть как раз-таки вот недавно упоминали агитпроп, но агитпроп, он был прав в том, что воевал народ. И воевал народ не только на фронте, но и в тылу. И партизанское движение, опять же, ввиду нравов немцев, их оккупационного режима, партизанское движение набирало обороты, оно, опять же, опиралось в том числе и на бежавших пленных, окруженцев, и дальше уже был вопрос связи с Большой землей. Понятно, что либо там НКВД, либо ГРУ могло обеспечить связь Большой землей и поставки вооружения, боеприпасов, и, опять же, элементарно связи.
А, кстати, сколько героев Советского Союза вот из 4-го управления НКГБ, из ГРУ, ну, такое имя, как Хаджи Умар Мансуров. Кстати, человек, который потом, ну, который просто личность легендарная. Я не буду говорить о людях из 4-го управления, там, Кузнецов, Маклярский, Слава, так далее, так далее. Еще одна страница.
Да, вот к продолжению разговора диверсии. Как же диверсия на производстве торпед для подлодок немцев? Чья это заслуга? Тут нужно сказать, что с торпедами и американцы, и немцы дружно ходили по граблям в силу, так сказать, развития техники и надежды на вот эту технику. Поэтому проблемы были и у тех, и у других, связанные с тем, что немножко побежали впереди паровоза со всякими торпедами акустическими.
То есть не диверсия,
это,
да?
Это не были диверсии, соответственно, на производстве военном. То есть очень высокий был у немцев процент неразрывов снарядов. И это было связано в том числе с тем, что заставляли работать военнопленных. Ага. Да, и понятно, что был контроль АТК, но не все АТК мог увидеть. И поэтому вот характерной деталью было как раз-таки то, что у немцев был больше процент неразрыва, чем у нас.
Так, вот интересно. В 80-м году служил в армии. Основное упражнение противодействия разведывательно-диверсионным группе, которая несет ядерный фугас для взрыва охраняемого объекта. Это мы у Сергея Шестого, полковника Вымпела, в отставке, обязательно спросим. Он согласился в одно из ближайших воскресений быть с нами на связи и там рассказывать, и отвечать на наши вопросы.
Да, тут упорно нас спрашивают про Чубайса, видимо, брата Чубайса.
Нет, конечно, брата.
Да, да. И я так скажу, что он все же не историк. Тут, да, он публицист.
То есть нас... Он публицист, не шибко сильный, я хотел бы от себя добавить. Но он не историк. Он не историк, понимаете? Так что вот публицистов в моих передачах не будет никогда. Я считаю, время зря тратить. Так, Алексей, вы еще какие-нибудь вопросы?
Может, ответим на телефон, а то, по-моему...
Да, пожалуйста, пожалуйста. 7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Господа, во-первых, с победой вас.
И вас с победой. Вас также.
Праздником. Александр меня зовут.
Пожалуйста.
Во-вторых, спасибо за интересную передачу. А, значит, в-третьих, Алексей, вопрос. Скажите, пожалуйста, какое количество техники авиационной было поставлено в СССР по ленд-лизу?
О! Александр, огромное вам спасибо. И сейчас, я думаю, ваш вопрос остается, а я этот вопрос немножко расширю. Роль ленд-лиза.
Да. Ну, я, к сожалению, по памяти не назову вам точные цифры, сколько там аэрокобр. Да,
принципиально.
Но принципиально это где-то 4-7% от авиапарка ВВС Красной Армии за всю войну. То есть поставки эти были, на самом деле, не очень большими в процентном отношении. Они были полезны на отдельных направлениях. Это направление, это ПВО Москвы, например, то есть... вытеснили немецкие высотные разведчики из неба Москвы окончательно спитфайры высотные, которые были получены по ленд-лизу. Опять же, в ПВО были полезны импортные истребители ввиду их хорошего разнообразия радиостанциями. Но в целом для Красной Армии принципиального значения именно авиационный ленд-лиз не играл. То есть существенно была роль... ленд-лиза в отношении порохов. Это наибольший процент. Уже в 44-м году 30% пороха, которые снаряжались, боеприпасы Красной Армии, это ленд-лиз. А на втором месте это автомашины. При этом следует подчеркнуть, что СССР была великая, можно сказать, грузовиковая держава конца 30-х годов. То есть у нас было очень много автомашин, именно грузовых. И за счет этого мы вытащили большую часть войны на своих автомашинах. 1 января 1942 года. 99,4% автопарка Красной Армии составляли отечественные автомашины. Что же было остатным долями процента? Трофейные.
Трофейные.
Ситуация переломилась реально только к 1 января 1945 года, когда импортные автомашины составляли 30% автопарка Красной Армии. Даже летом 1944 года они дотягивали все же до четверти автопарка. При этом следует подчеркнуть, что не все эти автомашины были тяжелыми, то есть студебеккерами. Неуклонно рос в Красной Армии процент легких автомашин. То есть у нас было много виллисов. То есть по сравнению с 1941 годом у нас было больше легких автомашин, которые использовались и для посылки делегатов связи, и для разъездов командиров, и для тягания легкой техники, я имею в виду, например, легких пушек 45-ок. Но, тем не менее, ленд-лиз сказался в большей степени во второй половине войны. И то же самое, например, вот мой любимый пример в этом отношении – это торпедные катера «Воспер», которые, да, нам поставили по ленд-лизу, доставили весной 44-го года в территорию СССР. Пока их догнали до Черного моря, крымская операция завершилась. Они могли сыграть колоссальную роль в крымской операции, потому что большие корабли было задействовать стрёмно. Ну и приказ ставки был не повторять трагедии осени 43-го года, когда потопили лидер два эсминца. Ну и были основания, что вот такое может повториться, будет обидно, просто банально обидно. А вот мелкие корабли, торпедные катера, могли сыграть огромную роль в выкашивании эвакуирующихся из Севастополя немцев в мае 44-го года. Но они опоздали. Это, и вот весь ленд-лиз, он вот такой был.
Кстати, извините, Алексей, я хочу добавить, что вот эти вот все стоны и вопли по поводу того, что топили корабли с гражданскими беженцами, Гуслов обычно переводится, прошу прощения, там несколько тысяч военнослужащих, ну и решили туда нацисты посадить гражданских. Нет,
штатно это была операция, вот я, раз уже зашел разговор, лучше расставить точки над
ее. Да, конечно.
Да, что и Гуслов, и Гойя, это были операции по вывозу военнослужащих из вот этих вот восточных котлов таких на побережье. И, соответственно, то, что их догрузили беженцами, это уже издержки ситуации. Здесь я не могу не помянуть, что, так сказать, у всех были свои достижения на этой поприще. И, я считаю, номер один достижение – это потопление английскими штурмовиками «Тайфун» корабля «Капаркона» в гавани Любека, где были не то, что беженцы, там были заключенные концлагерей. И сочтя эти корабли, предназначенными для эвакуации немцев и эсэсовцев в Норвегию, англичане их потопили, да еще расстреливали плавающих.
А вы же говорили еще мне, Алексей, в приватной беседе, что вроде бы были данные, что там заключенные.
Вот в том дело, что секретность архивов, она у многих практикуется, и в отношении как раз вот этой ситуации Капаркона окончательно документы все вот этих эскадрилий, которые в этом участвовали, они будут открыты в 2045 году.
И если.
Не, ну да, штатно полагается, да, что да, они да. Стандартно откроются. А есть действительно упоминание о том, что разведданные о том, что была операция в вывозе заключенных концлагерей, они имелись. Более того, американцы с англичанами имели ультру, которая слушала немецкие радиопереговоры. Другой вопрос, что либо по разгильдейству, либо еще кого-то не довели до конкретных авиационных подразделений, которые бодренько пролетели, и буквально девятка самолетов утопила здоровенный корабль с 5000, более чем 5000 заключенных на борту.
Да, кстати, вот здесь у нас тут пишут, что те не историки, которые, так сказать, пытаются постоянно обгадить нашу историческую память, нашу историю, я считаю, что за этим стоит чистая корысть. А, кстати говоря, вы почитайте, что Смердяков говорит, что вот французы цивилизованы. Это он про 19 век говорит. Вот ежели бы они пришли и до нас завоевали, так что это все не на пустом месте. И Герцен звал Русь к топору из Лондона на английские деньги. Что самое интересное?
Да, ну вот возвращаясь опять же к ленд-лизу, задали, так каково значение да. ленд-лиза, мы могли обойтись без 30% пороха. Я так скажу так, что да, мы бы обошлись без этих поставок, но это стоило бы нам людских жизней.
Вот в том-то и дело, что за все спасибо. Я, ну, я не профессионал, я не историк, но я считаю так. Все, что прислали, огромное вам за это спасибо. И за эту консервированную колбасу, и за аэрокобры, и за порох. Но если вы думаете, что это решающая роль,
да, то есть это
заблуждаетесь, ребята.
Да, в самые тяжелые моменты все же справились сами. Это, опять же, к вопросу о развитии собственной
промышленности. И потом, когда мне говорят, что общая победа, и поляки какие-то воевали... Чехи, нет, был чешский корпус, но мне интересно, сколько в нем было чехов. Честно, мне просто...
Ну, на самом деле, на стороне Красной Армии состоялось крупнейшее сражение с участием поляков, то есть наибольшее количество поляков единовременно во Второй мировой войне, это произошло на Дрезденском направлении в апреле 45 года. Армия 2-я, армия Войско-Польского, Сверчевского, она там попала под контрудар.
Это Сверчевский, который в Испании воевал еще?
Да, да.
Вальтер?
Да.
Вальтер.
Да, и, соответственно, про это в Польше как-то вспоминать...
Не любят.
Не, они на самом деле, там какое-то даже исследование, и я там видел, что цитата из меня, я-то эту историю раскопал, как по ним контрударяли, и, собственно, про это стоит помнить. Какие-то красные маки Монте-Кассино
рядом с... Да, песенка еще есть. Но я все, вот мое мнение такое, общая победа, но очень частная.
Да.
Но очень частная. Положа руку на сердце. 7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву.
Здравствуйте. Добрый день, господа. С праздником великим.
И нашим. Вас великим праздником.
Да, но почему мы умалчиваем? Они Запад, понятно, умалчивают. Вот Гитлер был признан человеком года в 1938 году журналом «Тайм».
Да.
И все банкиры именно снабжали Гитлера, они его подняли. Мы воевали против Объединенного Запада, как с Наполеоном.
Спасибо.
Может, мы что-то вот информационную войну не ведем, господа. Нужно это активно поддерживать. А иначе нас...
Все, да, ваше мнение...
Нет, это, не, я понимаю, но хотелось бы так сказать, что Алексей, все же не стоит перегибать палку.
Нет, во-первых, палку не надо перегибать, и не надо ядовитой слюной брызгать на всех. Просто слюной не надо брызгать. Алексей, вы же мне рассказывали, кстати, что в Польше есть институт национальной памяти. Что это за национальный, что это за память, мы хорошо понимаем. У нас есть нечто подобное.
Ну, у нас это не так, я бы сказал, то есть, скажем так, не так названо, и у нас нет такого учреждения, которое так названо, если быть совсем точным. То есть мы стараемся все же держаться на научных позициях. Вообще говоря, надо все же действительно не перегибать палку в отношении Запада, потому что на Западе тоже есть свои городские сумасшедшие, которые говорят, что, так сказать, в ходе ленд-лиза агент КГБ Гарриман поставлял в СССР продукты, которые так потом были использованы для атомного проекта. То есть свои городские сумасшедшие есть и там. То есть лучше не давать им поводов для инсинуации, потому что арктический конвой, да, это действительно была очень тяжелая страница войны. Вот эти все противостояния основным силам германского флота, которые загнали в Норвегию. Конечно, англичане ходили по граблям 40-го года, когда они не успели в Норвегию, а потом получили мега-проблемы с немецкой авиацией, подводными лодками, кораблями надводными в Норвегии. Но, тем не менее, да, вот этого каждый танк, каждая, так сказать, пушка, доставленная этим путем, они доставались все же большими усилиями без привлечения союзников. Они напрягались, им надо было в том числе вести политическую борьбу. И надо, опять же, вспоминая Сталина, что он сумел произвести на Черчилля такое впечатление в ходе переговоров в 1942 году, что Черчилль с большим энтузиазмом взялся за конвой, и начал
караваны.
Давить, в том числе на Адмиралтейство, которое рассказывал
Алексей,
сказки про
ужасы. Вы мне позволите, да. Я хочу сказать, что не только на Черчилля, я думаю, производил впечатление. Не только Сталин на Черчилля произвел впечатление. Вот, кстати, Евгений нам прислал вот очень хорошее сообщение. Монголия поставила мясо чуть меньше США. К вопросу о том, почему вчера монгольское подразделение шло на параде.
Да. И более того, в Монголии в связи с этим были определенные сложности с продовольствием и ограничением его выдачи именно потому, что за помощь Советского Союза в 1939 году наш союзник Монголия, вот, называется, писался по полной мере.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот сейчас показывают фильм «Молодая гвардия» новый. Что вы можете сказать? Ну, если не смотрели, вообще, может быть, что-нибудь расскажете про «Молодую гвардию» со своей точки зрения, с точки зрения историка. Спасибо большое.
Ну, я буквально краем глаза посмотрел несколько минут. Я не могу сказать, что произвело негативное впечатление, но за весь фильм я говорить не могу. Просто в силу занятости я редко смотрю себя. Но так «Молодая гвардия» — это как раз... И вот я, на самом деле, увидел этот момент в фильме, что, опять же, это... движение было стихийное, возникшее снизу, как реакция на политику немецких властей. Но при этом, к сожалению, вот эти молодые люди, они столкнулись с машиной мощной немецкой, которая вела борьбу как с партизанами, так и с любыми подпольщиками. И они не учли вот этого фактора внутреннего освещения, фактора внедрения предателей, вот той очень сложной вот этой вот борьбы, которую могли вести. И, собственно, вот когда партизанам присылали людей из центра, квалифицированных, это в том числе было направлено на то, чтобы избегать предательства.
У Ковпака, например, был начальником разведки Юрий Колесников, профессиональный разведчик.
Да, и даже вот события на Украине, у нас вот остается мало времени, но я все же позвольте упомянуть, они показали вот эти проблемы предательства, диверсии, внутреннего освещения, и, собственно, они показывают, что всегда есть очень много сложностей и тонкостей, которые могут справиться только профессионал, но при этом мы должны помнить о вот патриотизме и самопожертвовании тех молодых людей, которые в Краснодоне вели свою войну, свою, так сказать, пусть не очень масштабную, но борьбу с немецкими оккупантами.
7373948, пожалуй, последний ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Пожалуйста, уберите радио, выключите.
Здравствуйте.
Нет. Да, здравствуйте, пожалуйста.
Алексей, давно мучает такой вопрос, особенно вот по фильму «Назвалилось». Использовались ли, по какой причине и со стороны немцев, и с нашей не использовались бронежилеты? Если это объяснение нехватка жилета,
ну, тут я отвечу...
вопросы хотя бы такие.
Да, спасибо.
Да, я понимаю. Значит, ответ будет
такой... Задавали вам такой вопрос.
Нет, я отвечу так, что они использовались нагрудники в штурмовых инженерно-саперных бригадах Красной Армии, причем не полностью бригады оснащались, а вот те роты, которые ведут бой в первой линии. Поэтому ответ использовались, но массированное использование бронежилетов — это вот пилоты американских бомбардировщиков, flak jackets.
Да, flak jacket, да. И то же самое, всю войну все воюющие стороны возили с собой химическое оружие, но никто его так и не применил.
Да.
Всех еще раз с великим днем, Днем Победы, и вчерашний день был не только демонстрацией мощи военной, это был День народного единства. Здоровья, всего наилучшего. Алексей, огромное спасибо.
Спасибо.
Значит, мы уже договорились о передаче о Жукове.
Да.
Вот. Всего вам самого доброго. До свидания. На радиостанции «Говорит Москва». Новости.